Лошадиная фамилия. У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом. В ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.
«Тут в нашем уезде, ваше происходительство, — сказал он, — лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы и первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет, и как рукой. Сила ему такая дадена».
«Где же он теперь?»
«А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове учащий живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользуют, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше происходительство, депешу, что так, мол, вот и так, у раба Божия, Алексия, зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете».
«Ерунда, шарлатанство!
А вы попытайте, ваше происходительство. Да водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой. Ругатель! Но, можно сказать, чудодейственный господин».
«Пошли, Алеша, — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого».
«Ну ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. Ох, мочи нет! Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать?»
Генерал сел за стол и взял перо в руки.
«Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше происходительство, в город Саратов, стало быть. Его благородию, господину Якову Васильевичу... Васильевичу...
Ну?
Васильевичу... Якову Васильевичу... А по фамилии... А фамилию вот и забыл. Васильевичу... Черт, как же его фамилия... «Давичи, как сюда шел, помнил. Позвольте-с».
Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.
«Ну что же, скорей думай!»
«Сейчас. Васильевичу... Якову Васильевичу... Забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин... Нет, не Кобылин. Постойте. Жеребцов... Нет, это не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная. Какая? Ты из головы вышибла».
«Жеребятников?»
«Никак нет. Постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев...»
«Это уже собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?»
«Нет, это не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин. Все не то».
«Ну так как же я буду ему писать? Ты подумай».
«Сейчас. Лошадкин, Кобылкин, Коренной...»
«Коренников?»
— спросил генеральш.
«Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то.
Забыл».
«Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл?» — рассердился генерал. «Ступай отсюда вон!»
Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
«Ой, батюшки!» — вопил он. «Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!»
Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного.
«Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко... Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский...»
Немного погодя, его позвали к господам.
«Вспомнил?» —
спросил генерал.
«Никак нет, ваше происходительство».
«Может быть, Конявский? Лошадников нет?»
И в доме все наперерыв стали изобретать фамилии.
перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом.
«Табунов!» — спрашивали у него. «Копытин, Жеребовский!»
«Никак нет», — отвечал Иван Евсеич, и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. «Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев...»
«Папа!» — кричали из детской. «Тройкин, Уздечкин!»
Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами.
«Гнедов!» —
говорили ему.
«Рысистый! Лошадицкий!»
Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В 3:00 утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.
«Немеринов ли?» —
спросил он плачущим голосом.
«Нет, Немеринов, ваше превосходительство», —
ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.
«Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая?»
«Истинное слово, ваше превосходительство, лошадиное. Это очень даже отлично помню».
«Экий ты какой, братец, беспамятный!
Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!»
Утром генерал опять послал за доктором.
«Пускай рвет», — решил он. «Нет больше сил терпеть».
Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны.
«Буланов, через Сидельников», — бормотал он, — «Засупонин, Лошадский».
«Иван Евсеич», — обратился к нему доктор, — «не могу ли я, голубчик, купить у вас 4/5 овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой».
Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.
«Надумал, ваше превосходительство!» —
закричал он радостно, не своим голосом влетая в кабинет к генералу.
«Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов, фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!»
«Накося!» — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его 2 кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!»